Мишмар, что нахну курим Белейля Декале.
Статья, которую мы читаем в Лайля Декале, в Ночь Невесты, эта статья главным образом подходит празднику Шивот, потому что невестой называется система, включающая в себе все души, поэтому она называется Кала, невеста. От слова «кулелит», включающее все общее, и насколько души хотят, стараются соединиться между собой, настолько и превращаются в невесту, в Малху да Ацелут, в Кнесет Исраэль, собирающую в себя все души. И тогда в той же мере невеста принимает хатана, принимает жениха, когда она готова по мере свойства отдачи, того, что души собираются друг с другом, стараются быть вместе, так они развивают свойства отдачи между собой, и согласно свойству отдачи между ними, невеста может принять свет, то есть свойство отдачи в себя. И это называется, что невеста выходит замуж, а муж — это Творец, а невеста — души, соединенные между собой в поручительстве, во взаимной отдаче, в связи получения и отдачи. Разумеется, это все над эгоизмом, в отмене эгоистической любви. Поэтому мы читаем эту статью в ночь на Шавуот, потому что это ночь Лайла, и половина дня, все творение называется днем, половина творения, первая половина называется ночь, когда творение раскрывает, что находится в размежении, каждый в своем желании получать, во взаимном отталкивании. И через это раскрывается необходимость соединиться, то есть согласно им, вместе со светом, возвращающим к источнику. Требуют его. Свет их соединяет. И тогда, согласно мере соединения, они соединяются в бокер, в утро, когда происходит зивук со светом, света и желания. И тогда становится день. Приходит утро, приходит день. Невеста выходит замуж, и все те, кто принимают в этом участие, называются, что они Томхим Тору, поддерживают Тору, они поддерживают невесту, они держат хупу, это общий экран, общее желание, и они приводят к этому соединению кли с помощью экрана, это называется звук дака, и приводит к состоянию, которое называется слияние. И это состояние — это абсолютный свет. И мы с вами сегодня, находясь в особенное историческое время, как говорит Бааль Сулам, мы живем в поколении Машеха, когда свет должен соединить нас, и в этом соединении мы раскрываем жениха, то есть Творца. То есть мы стоим перед точкой встречи, перед осуществлением хупы, свадьбы. И поэтому эта статья очень актуальна для нас. Мы надеемся, что это произойдет с нами. И поэтому во время чтения нам нужно подумать об этом, побеспокоиться об этом. Все зависит от нашего желания, от того, насколько мы нашей работой ночью, в эту ночь невесты, невесты называется соединение между душами, общностью душ, насколько мы пожелаем соединиться друг с другом и привнести в соединение между собой раскрытие свойства отдачи Творца. Бо-Уре, приди и увидь. Не оставляя намерения, давайте почитаем вместе. Может быть, сначала споем. Подготовить себя к соединению над эго каждого из нас. Это задача, которая завершается этой ночью, и мы входим в день хупы, свадьбы, соединения и раскрытия Творца. Пожалуйста.
Статья «Ночь невесты», 125 пункт. Раби Шимон сидел и занимался Торой в ночь, когда невеста, Малхут, соединяется со своим мужем, Зрамбином. И все друзья, находящиеся в свадебном зале невесты в эту ночь, следующую за праздником Шавуот, обязаны вместе с женихом стоять под хупой и быть с ним всю ту ночь, и радоваться с ними исправлениями невесты. То есть, учить Тору, затем пророков, затем святые писания, а затем и мудрость, потому что именно эти исправления и есть украшение невесты. А невеста исправляется и украшается ими, и веселится с ними всю эту ночь. А на завтра, в день праздника Шавуот, она является к хупе только вместе с ними. И эти ее друзья, занятые всю ночь Торой, называются сыновьями хупы. А когда она является к хупе, Творец спрашивает о них, благословляет их и украшает их украшениями невесты, счастливо удостоившиеся этого. Выяснение. Есть два объяснения, и все они складываются в одно. Первое. Все дни изгнания называются ночь, потому что это время скрытия лица Творца от Израиля, вследствие власти нечистых сил, отделяющих работающих на Творца от Него. Но именно в это время соединяется невеста со своим мужем с помощью Торы и заповедей праведников, называемыми в этот момент поддерживающие Тору. И все эти высокие ступени называются тайнами Торы, раскрывающиеся именно благодаря им. Поэтому они называются делающими, будто делают сами саму Тору. И поэтому время изгнания называется ночью, ночью в невесту, ночь, в которой невеста соединяется с мужем, а все друзья, сыновья этого веселья невеста, называются поддерживающими Тору.
Это смысл ночи. Несмотря на то, что действуют силы разделения между душами, души разбиты, но они раскрывают в преддверии утра, что есть тенденция к соединению, тогда действуют против сил разделения между ними, привлекают свет, возвращающий к источнику, и этим устанавливают хупу, подготавливают невесту и устанавливают всех поддерживающих это соединение. И тогда превращается это все в день. То есть ночь превращается в день. Поэтому они и называются поддерживающие Тору.
А после конца исправления и полного освобождения, о котором сказано у пророка Захария, «И будет день один, известен он будет Творцу, ни день и ни ночь, и будет к вечеру, будет свет». На завтра является невеста с мужем под хупу.
Невеста приглашена на завтра войти под хупу вместе с мужем.
Потому что Бон станет как Саг, а Ма станет как Аб.
Конец исправления.
Поэтому такое состояние определяется на следующий день.
На завтра.
И новая хупа.
Есть новый экран, новое желание и новое соединение. Малхут обновляется за счет желания, которые эти поддерживающие Тору, те части души приводят новое желание к соединению над разбитым их эгоистическим желанием.
В это время, то есть это определяется как следующий день, как новая хупа. В это время, в этом состоянии праведники называются сыновьями хупы, в которых нет никакого действия, потому что тогда сказано, будет полна земля знанием Творца. Не будут делать зла на моей святой горе. И снова, Бон станет Саг.
То есть каждое желание человека поднимается на уровень бины, принимает свойства отдачи.
Силой притяжения, трепета, считается, что они делают вот эту новую хупу, и поэтому они называются сыновьями хупы. Второе же объяснение. И вот выяснилось, что все эти ступени раскрытия тайны Торы, что является структурой Шхины, в окончательном исправлении, все это делается только поддерживающими Торы, именно во время изгнания.
Именно ночью, именно в темноте, все те тысячи лет, когда творение находится перед конечным исправлением, перед раскрытием, то, что называется ночь, то постепенно происходит исправление в невесте, соединением между душ, пока не приходит к единому, одному соединению.
И поэтому все эти ступени и уровни,
которые они строят все эти тысячи лет их развития,
которые выходят во время изгнания, называются исправлением невесты и ее украшения.
Исправление Малхут. Украшение — это отраженный свет. Экран и отраженный свет, который облачается в него.
И вот как он это объясняет. От Торы к пророкам и так далее. Потому что Хагат
— здание Малхут.
Это Хагат, это Тора.
Это...
Нецехаот — это пророки. Малхут — это святые писания.
То есть вся Тора, пророки и писания — это то, что мы строим строение Малхут. Выстраиваем.
Мохин Вак, который они продолжают, — это Мидрашим, комментарии. Свет же Гар, Мохин Гар, называется «Тайны Торы». И все эти исправления необходимо сделать в Малхут, невесте, в ту ночь, когда заканчивает невеста свои исправления.
То есть с помощью исправлений, когда мы соединяемся между собой и раскрываем над общим эго, которое называется гора Синай, наша гора, мы раскрываем экран, соединение между собой, желание к общей отдаче. Это называется хупа. И этим мы подготавливаем невесту, наше общее желание ко дню Шивот, ко дню получения Торы, дню хупы. Новый. И это уже называется на завтра.
Пункт 126. Поэтому Раби Шимон и все его товарищи бодрствовали эту ночь, и каждый из них вновь и вновь обновлял Тору.
Почему? Потому что Раби Шимон и все его ученики — это 10 основных сферот, которые включают в себя все души. И они, соединяясь в этих состояниях, которые называются «ночи», между собой. И именно когда преодолевает зло, злое начало, раскрывается ненависть, силы, отторжение, какая-то грусть, недостаток желания продвигаться и соединяться, то, что проясняется всю эту ночь, это называется работа по ночам. И тогда именно появляются возможности прийти к соединению, потому что есть материал, над которым можно соединиться. И тогда Раби Шимон и его товарищи выполняли эту работу, пока не пришли к состоянию, когда все их раскрывшееся эго в 10 основных сферот, они соединились над этими эгоистическими желаниями, и пришли к Гмара-Тикун, конечному исправлению между собой. Поэтому и смогли написать для нас книгу «Зор» и, в частности, эту статью «Ночь невесты».
Раби Шимон был счастлив, и с ним его товарищи. Сказал им Раби Шимон: «Сыновья мои, счастлив ваш удел, потому что завтра именно с вами явится к хупе невеста».
На завтра нет дня и ночи. Это состояние ночей, когда проявляются тьма, силы разделения, то, что называется ночь, и то, что мы хотим перескочить и продвигаться над этими состояниями, то, что мы выстраиваем себя и продвигаемся к утру, к свету, когда происходят эти исправления над нашим эго, это называется, что мы подходим ко дню.
Потому что все эти исправляющие невесту в эту ночь, радующиеся ей, все будут записаны в книгу памяти.
Малхут сама по себе называется книгой памяти, потому что она включает в себя все состояния, все души, каждую из них и всю работу, которую они все вместе делают.
А Творец благословит их 70 благословениями и украшениями корон высшего мира. Прояснение. В книге памяти, упомянутой пророком Малахи, сказано: «Скажете вы, тщетно служить Творцу. Какая польза, что исполняли мы службу Его, что ходили унылыми перед Творцом?»
Со слов «Вайньян» и «Дело».
Потому что тогда, когда раскрывается большой зивук Атика, раскроется большой свет во всех мирах.
Что это значит? Мы делаем много зивугов, много маленьких исправлений на связь между собой, когда каждый хочет соединиться с другими. Старается, насколько возможно. Старается. Какое-то мгновение, обновляется в нем желание получать, прекращается все соединение, и он падает, он снова должен обновиться. И так каждое мгновение должен поддерживать себя к той необходимости, что он должен соединиться своей душой с другими. Только в соединении с другими он находит силы для отдачи, в которой раскрывается Творец. За счет таких соединений, каждый раз, который мы стараемся делать, и в состоянии, в котором мы находимся сейчас, то, что называется время подготовки, вся ночь, по сути, это время подготовки, даже когда стараемся и потом в исправлениях отдачи ради отдачи, и даже получения ради отдачи, это, тем не менее, подготовка килим к тому большому зивугу, который произойдет, как хупа. При наступлении утра. Поэтому все эти исправления соединяются вместе в один зивук большой, и когда раскроется в конце дней ватики зивуга Атики Мин, самый большой парцуф из всей системы, как Рав Паалим Мекапцель, то есть общее количество, тот большой парцуф, который действует над нами, который работает с нами, все вместе собирается вместе, все зивуги, все наши действия, и раскроется большой свет во всех мирах.
И с помощью этого вернется каждый с полной любовью. И известно, что сказали мудрецы, что достигшему возвращения от любви намеренные прегрешения, злодеяния обращаются за слугами.
То есть все те желания, самые плохие, которые проявляются в нашем желании получать в Авиюте третьем и четвертых стадиях Гимел и Далит, то есть прегрешения, а желания, которые проявляются в стадиях первой и второй, это называются ошибки. И даже в этих злодеяниях, даже в самых плохих желаниях, они тоже получают исправление.
И то, что сказал пророк об этих грешниках, утверждающих тщетность духовной работы, то есть как бы мы работали напрасно.
Так, мы во время наших исправлений иногда падаем в состояние, когда просто не согласны и осуждаем Творца и все творение, не хотим ничего. То есть раскрывается настоящее наше желание.
Когда в этот большой день окончательного исправления, когда раскроется свет возвращения от любви, все самые злостные и намеренные прегрешения, хуже которых уже нет, все они обратятся в заслуги.
И тогда мы поймем, что все эти злодеяния не мы их делали, а они изначально, как сказано, создал злое начало, создал Тору приправу, все создал Творец, все приходит в наших свойствах, даже самых выражается в самых плохих. Мы только должны раскрыть их и раскрываем их по мере того, как человек хочет продвигаться к соединению, к исправлениям. Так в этой мере раскрывается ему, насколько в нем есть зло, все, что Творец приготовил.
и засчитаются их речи не пренебрежением, а страхом перед Творцом.
То есть все самые плохие вещи, о которых человек думал и почувствовал, все это проявляется с помощью света, возвращающего к источнику, все превращается в обратное, в направление к соединению и любви.
То есть в окончательном исправлении, как говорит пророк, будут, говорит Творец Цваот, будет тем днем, когда я совершаю такое действие, и день этот, окончательное исправление. Поэтому есть книга памяти перед ним, где злодеяния и преступления, сделанные по всему миру.
То есть все, что он подготовил, создал злое начало, то, что творение раскрыли, все зло, которое было в них скрыто. Они творение это раскрыли, почувствовали, включились в него, почувствовали это все, как большую гору Синай, гору ненависти и разделения, хуже которой ничего нет. И наверняка, если уж раскрылось все это зло, то и большое исправление, большой свет, то, что называется Рав Пали Мекапцеэль, этот свет исправляет все это зло, превращает его в добро, и все силы разделения превращаются в силы соединения.
Как будто нужны ему это, тогда, когда он совершает это чудесное действие, потому что они тогда станут заслугами, и они присоединяются и завершат уровень света окончательного исправления. Как написано, будет записано в памятную книгу для трепещущих перед Творцом. «И станут они, — сказал Творец Цваот, — тем днем, когда я совершаю это действие».
После того, как творение раскрывает все заложенное в них зло, они хотят, чтобы превратилось оно в добро, тогда Творец выполняет эту работу. И мы являемся свидетелями работы Творца, Авадат Ашем. Поэтому все, что мы делаем, мы и занимаемся работой Творца. Свет выполняет исправление. Мы должны только прийти к желанию, чтобы это произошло.
Потому что тогда они нужны мне будут, чтобы завершить ступень. И то, что говорит пророк, и простит человек, как сына своего, который работал на него. И будут они мне дороги и близки, как сыновья, трудящиеся ради него. 128 пункт. А на завтра множество, массы, войска и полчища собираются к ней.
К невесте, к Малхут, к душам, ко всем душам вместе.
А она и все эти массы, войска и полчища,
это души, которые хотят соединиться,
ожидают каждого из тех, кто исправлял ее, занимаясь Торой в эту ночь. Потому что соединились вместе Зерампин и Малхут. Малхут видит своего мужа Зерампина. Сказано, небеса говорят о величии Творца. Небеса — это жених, входящий под хупу, Зерампин, называющийся небеса. Небеса говорят, то есть светятся, как свечение сапфира, от края и до края, на всю Малхут. Объяснение. День окончания исправления называется «завтрашний день». Как сказано, сегодня делать, а завтра получать вознаграждение.
В течение всей ночи, пока не раскрывается Творец, мы выполняем работу. И работа как раз по ночам. Против желания получать то, что мы хотим соединиться. И можем выполнять работу именно когда раскрывается зло между нами. И тогда результатом всех усилий приходит день.
Массы — это земные массы, не включающие в себя работающих на Творца, Войска — это работающие на Творца. Полчища, колесницы с воинами в доспехах — это высшая группа ангелов, сопровождающие души.
Это силы, которые разделяют между нами, и силы, согласно нашему желанию, соединяются друг с другом.
Как сказано, потому что ангелы будут хранить тебя на всех твоих путях.
Это силы наших душ, называются ангелы.
И сказано, и вот ждут они каждого,
где каждый должен появиться со всеми желаниями, со всей своей работой в общем соединении.
Уже выяснялось, что как Творец, который присутствует в каждом, также и Шхина ждет каждого.
Потому что не может быть, чтобы было соединение без того, чтобы произошли все вместе, чтобы все вместе подошли к исправлениям. А хупа — соединение.
Хупа — это собрание, сумма всего отраженного света, получившего наман, поднимаемый праведниками во всех зевугах, во все времена, Шхины и Творцом, и раскрываются один за другим во все те дни и времена на протяжении 6000 лет. Потому что сейчас все они собрались в один большой отраженный свет, поднимающийся и парящий над Творцом и Шхиной, над женихом и невестой, когда отраженный свет покрывает их, как хупа, свадебный полог. А праведники в этом состоянии называются сыновьями хупы, потому что у каждого из них есть своя часть в этой хупе. В мере поднятого каждым своего мана в экран Малхут, вызвавшего, породившего соответствующий отраженный свет. И сказано, Творец в момент конца исправления называется Хатан, жених. То есть имеется в виду, что в этом состоянии небеса говорят, что означает зевук в будущем, окончательное исправление. И тогда Творец называется женихом, и он входит под хупу. Мы переходим на 138 пункт. 138. Поэтому должен остерегаться человек не говорить, как Давид, потому что нельзя сказать ангелу Доме, что совершил оплошность, ошибку, как это было у Давида, когда Творец победил в суде против Доме. Объяснение. Есть два вида возвращения к Творцу.
То есть нашего исправления в эту ночь, мы говорим, что это подготовка к большому зевугу.
Первое — возвращение от страха, когда намеренные прегрешения оборачиваются ненамеренными.
То, что мы работаем над Машем, над маленьким желанием, первый, второй, три, нулевой, первый, второй стадии, когда исправляем гальгальтринаем наших келим.
Второе — возвращение от любви, когда намеренные прегрешения оборачиваются заслугами.
Тогда мы говорим о настоящих злодеяниях, желаниях, которые против соединения в Авиюте 3 и 4 и раскрывающимся в Ахаб.
И объясняется это так, что прежде конца исправления, когда еще необходима сила суда, строгости, ограничения в мире, как сказано, Творец сделал так, чтобы боялись его, Малхут обязана поддерживать существование нечистых сил в величине, то, что называется нер-дакик, маленькой свечи, искорки, чтобы не исчезли нечистые силы из мира.
Для чего нам это нужно? С самого начала Творец сотворил злое начало. Он и сказал, как свеча. То есть все это необходимо для того, чтобы поддержать человека, творение противоположного Творцу, в состоянии, чтобы он почувствовал себя самостоятельным, чтобы не отменился он перед Высшим, а был рядом с Ним, как самостоятельным, и только получил бы форму Высшего, и был бы подобен Ему, но существовал бы сам по себе, собственной работой и собственном положении. Поэтому есть особая сила, которая исходит из света, которая оживляет клипот, нечистые силы, поддерживает эгоистическое желание человека, чтобы все время продолжало существовать. И все исправления мы делаем над нашим эго. Не просто так говорится Тора приправа, она только что-то маленькое добавляет к злому началу. Она просто что-то добавляет, как воспользоваться им ради отдачи. Но само по себе эго находится внизу и остается. Поэтому человек должен прийти к слиянию с Творцом, чтобы стать в точности, как он, и находиться с ним на одном уровне, в подобии свойств, в соединении на одном уровне.
Поэтому в это время исправление Малхут в двух точках — милосердии и строгости. Но строгость скрыта, а милосердие открыто действует. Поэтому существует страх перед древом добра и зла. Удостоился человек — оно доброе, не удостоился — злое.
То есть всегда у нас есть решающая точка, как в весах, как язычок у веса, в весах, в сторону добра или в сторону зла. Таким образом, человек должен видеть себя каждое мгновение, каково его направление, направление его мысли, или в сторону соединения, или во всю, в любую другую сторону.
И получается, что возвращение в течение 6000 лет мы возвращаемся только от страха, вследствие чего наши намеренные прегрешения обращаются в ненамеренные.
Все исправления, которые мы выполняем до утра, это исправление возвращения от трепета, страха, где мы поднимаем себя только до уровня бина. Мы не исправляем, собственно, Малхут.
Потому что вследствие нашего возвращения мы возвращаем Малхут к свойству милосердия, но строгость и суд в ней скрыты до меры малой свечи и малого прегрешения, потому что Малхут еще обязан оставаться в свойстве страха. Поэтому называется такое возвращение возвращением от страха.
Перейдем, может быть, и знай, что в этом вся разница.
И знай, что в этом все отличие нашего мира до конца исправления и после него. Потому что прежде конца исправления называется Малхут древом добра и зла. Ибо Малхут — это раскрытие управления Творца нашим миром. А до тех пор, пока люди не дойдут до такого состояния, что смогут получать его свет, как он задумал, и уготовил каждому еще в замысле творения, управление происходит добром и злом, вознаграждением и наказанием.
Потому что мы таким образом выясняем из всех наших состояний, что такое зло и что такое добро относительно нашего желания получать, и что такое добро и зло относительно соединения в уподоблении Творцу. То есть есть две системы, в которых мы проверяем себя, изучаем себя и принимаем решение, какой из систем мы хотим принадлежать. Или выше хазе, или ниже хазе каждого из парцов. Как сказано, клипат нога — это то место, где происходит принятие решения, посередине, в хазе каждого парцова. Поэтому Творец должен поддерживать и клипу, и святость в равных силах, с равными силами, чтобы все время мы могли воспользоваться выбором.
Потому что наши получающие келим запачканы еще желанием получать и отделяет нас от Творца. А бесконечное доброе, что уготовил нам, можно получить только в альтруистические желания, потому что эти наслаждения не ограничены рамками творения, как эгоистические наслаждения, в которых наполнение немедленно гасит наслаждение.
Это как мы изучаем, и много говорили об этом. что в тот момент, когда приходит наслаждение, наслаждение гасит желание. И исчезает и наслаждение, и желание. И это просто буквально как проклятие в наше время. Мы остаемся пустыми после достижения наслаждения вместо того продвижения.
Поэтому сказано, все сотворил Творец для почитания своего.
И специально Творец нам так сделал, что тогда мы начинаем отчаиваться от всей нашей жизни, от тех усилий, которые мы приложили, достигая наслаждения. Да для чего это нужно, если тут же это все исчезает?
То есть все это действие, которое происходит в мире, изначально мы сделаны для того, чтобы наслаждать Его.
Если мы будем это делать, то раскроем, что ничего не исчезает, и приходим к бесконечному наслаждению.
Поэтому люди в нашем мире занимаются совершенно противоположным тому, чем обязаны заниматься, согласно цели своего создания. Ведь Творец явно говорит, что для себя Он сотворил весь мир. То есть, во славу свою сотворил я.
И чтобы все действия человека стали как действия Творца в любви и отдаче.
А мы говорим, то есть еще раз, во славу свою сотворил я, а мы говорим совершенно обратное. Мы говорим, что весь мир для нас создан, и желаем заглотить его весь для своего наполнения, наслаждения, ублажения, возвеличивания. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы недостойны получить совершенное благо Творца.
Потому что мы получаем только на краткое мгновение какой-то контакт с желанием получать самым маленьким, к которому можем прийти, как тонкая свечка. И это тоже тут же исчезает из всех наслаждений, которые находятся в бесконечности перед нами.
И потому Он управляет нами добром и злом в виде вознаграждения и наказания.
То есть мы поэтому продвигаемся за счет ударов, отчаяний, для того, чтобы познать, что эта тенденция, тот порядок развития не является порядком развития. Это только тот порядок, который ведет в тупик.
Потому что одно зависит от другого. Вознаграждение и наказание вызывают добро и зло. И это от того, что мы используем наши желания получать противоположным образом, как они были созданы. Поэтому мы чувствуем в управлении, что это зло для нас.
И здесь есть у нас еще одна проблема. Мы не понимаем, для чего это, почему это. Что нам от этого будет? Какая польза? Для чего мы родились, для чего мы созданы и для чего живем? По крайней мере, если бы мы понимали, что мы каждый раз как-то отчаиваемся, все время сожалеем нашей жизни, но есть в конце какое-то подведение итогов. Есть что-то впереди. Мы бы понимали, что нужно принять, может быть, как оплатой, как еще чем-то, когда мы подготавливаем себя как-то. Но творение находится в абсолютной тьме. И почему это тьма? Потому что нам нужно подняться над этими действиями, над отчаянием, прийти к ради отдачи. И поэтому Творец должен быть скрыт. Что он нам говорит здесь?
Потому что закон таков, что не может творение получать зло от Творца в открытом виде. Потому что ведь это большой ущерб в осознании величия и совершенства Творца, если творение ощущает его как творящим зло.
То есть пока мы не желаем действия отдачи, действия соединения, действия любви, чтобы оно существовало между нами, мы не раскроем в этом действии Творца. Корень всего этого. Не раскроем. Мы раскроем это только, если это действие будет желаемо.
Потому что это недостойно совершенного. Поэтому во время ощущения плохого, зла человеком, в той же мере, в какой он ощущает отрицание управления Творца миром. Немедленно нисходит на него пелена. Исчезает осознание существования Творца, что является самым большим наказанием в мире. Поэтому развлечение добра и зла в его управлении дает нам ощущение вознаграждения и наказания. Потому что прилагающие усилия не расстаться с верой в существование Творца,
то есть человек, тем не менее, находится в поиске. Это все снизошло из Творца, я хочу раскрутить его. Нет никого, кроме него, он добр, несущий добро. Это должно быть нашим направлением, нашими действиями во время подготовки, пока не входим в исправление, возвращение из страха. Поэтому мы все время ищем. Нет никого, кроме него, со всем, что происходит со мной и во мне. И это добр, несущий добро, для того, чтобы подвести меня к правильному состоянию.
И хотя он вкушает зло в его управлении, есть все-таки вознаграждение. То есть, есть у него также наказание, если он разделяется, расстается с Творцом.
То есть, вознаграждение, наказание только в одном. Быть уверенным в том, что он держится за то, что нет никого, кроме него, и это добро.
Поэтому, хотя только он делал, делает и будет делать все в этом мире,
со стороны Творца, это, конечно же, только он действует,
остается это полускрытым от ощущающих добро и зло. Потому что, когда ощущает зло, позволяет нечистой силе скрыть управление Творца и веру в Него. И получает человек самое большое наказание в мире — ощущение отделенности.
В той мере, в которой человек ощущает зло, в этот момент Творец исчезает. Потому что он сам по себе добро, а ощущение зла — это в килим получения. В килим получения Творец не может раскрыться. И получается, что это одно и то же. Ощущение зла, скрытие, удаление от Творца. Или наоборот, ради отдачи, ощущение добра, раскрытие Творца. Одно зависит от другого.
И переполняются сомнениями, отрицаниями существования Творца. А когда возвращаются к Творцу, получают, соответственно, вознаграждение и вновь может соединиться с Творцом.
И так проходят кругообороты и кругообороты, и это у тех, кто стараются находиться в «нет никого, кроме него» и «добр, несущий добро» над всем раскрывающимся злом. А «нет никого, кроме него» и «добр, несущий добро» — это не просто, что зло от кого-то и почему-то. Это касающееся соединения в одну душу. Говорится только об этом. Ни о каких других действиях. Все остальные действия — это действия животного порядка. У нас есть только одно действие, называющееся Адам, человек. Соединить нас с Адамом, уподобиться Творцу в единую душу. Это называется Адам, человек. Все остальные действия, мы вообще не говорим о них. Это не относится к духовному. Это для животного существования. И мы нуждаемся в этом для того, чтобы существовать в этой жизни. То, что не поощряется и не отрицается, не порицается. Так нет никого, кроме него, и добр, несущий добро. Я держусь за это все время во всех помехах, которые исходят от него, только относительно соединения с другими.
Но в силу самого управления вознаграждения наказанием приготовил нам Творец возможность, именно с помощью этого управления мы достигаем конца исправления. Когда все люди постигнут исправленные кли желания, чтобы использовать их ради услаждения Творца. В мире сказанного «все сотворил для себя». И как было создано с самого начала. И тогда раскроется большой зевук Атик, благодаря чему мы возвращаемся к Творцу от любви, а все намеренные прегрешения обратятся заслугами, а все зло ощутится как бесконечное добро, и раскроется каждому его управление во всем мире. То есть все увидят, что только он один делал, делает и будет делать все в мире, все эти действия, И теперь, после того, как обратился ощущение зла и наказания в ощущение добра вознаграждения, есть возможность постичь действующего, ибо соответствуем мы действиям рук Его, благословляем и возносим Его выше всяких зол и наказаний, которые в свое время ощущали. Но главное, что необходимо здесь подчеркнуть, что до конца исправления все исправления считались как деяния наших рук.
Будто бы мы это делаем по ночам.
Поэтому мы получили за них вознаграждение или наказание. Но в большом зевуге в конце исправления раскроется, что все исправления и все наказания — все это деяния рук Его.
Его рук.
И сказано, деяние рук Его повествует небо. Ведь большой зевук означает, что раскрывает небо. Все его действия, это Он совершил, совершает и будет совершать все деяния в творении.
Та же книга, 140-й пункт, сразу Бааль Сулам внизу.
140-й пункт, разъяснение. 140-й пункт, разъяснение. Что до Гмар Тикуна, то есть до того, как мы подготовили свои желания получать только ради услаждения Творца, а не ради самонаслаждения, называется Малхут древом добра и зла, потому что Малхут — это управление миром согласно поступкам, деяниям человека. А так как мы еще не подготовлены получить все то высшее наслаждение, которое уготовил нам Творец уже в самом замысле творения, то обязаны мы получать управление добром и злом от Малхут. Именно это управление подготавливает нас, в конце концов, исправить все наши желания получать, получающие келим, чтобы были только ради отдачи, достичь таким образом добра и наслаждения задуманных.
Но это управление не очень-то хорошее, понятно. Это от Малхута, не от Творца, не от Зарампина. То есть это зависит от того, насколько мы стараемся, способны, можем быть слиты друг с другом для того, чтобы соединиться вместе в Малхут де Ацилут. Поэтому это управление очень меняется, все время пробуждаются в нас новые желания, мы все время попадаем, стоим перед разными вопросами, разные проблемы, и частные, и общие, и общественные, в самых разных состояниях. И это называется управление Малхут, когда зависишь ты от других, а другие, каждый друг от друга, и все состояние еще не исправлено. Все это состояние называется ночью. И,
как уже сказано, ощущение добра и зла создает в нас ощущение вознаграждения и наказания.
Не просто так мы ощущаем добро или зло. Это тоже создано для того, чтобы мы таким образом выполняли работу.
Потому что ощущение плохое, зла, уменьшает веру.
И мы должны пройти это для того, чтобы понять, что мы находимся в отдалении от ощущения свойств. Существует или не существует? Не существует. Я забываю, не касаюсь этого. И вообще не чувствую, что это может быть. Я не нахожусь. Это не существует в нашем мире. Сила, которая все решает и передает мне и снаружи, и снутри. Я ее не ощущаю и не думаю, что это так есть.
И получается, если человек старается во время ощущения зла, чтобы это ощущение не уменьшило веру в Творца,
то есть он все-таки старается быть связанным с «нет никого, кроме него и добро, несущее добро», он ищет, где он находится, где в любом месте, в каждом желании, в любом действии, в любой мысли, в себе и в других, что все это я, как я чувствую себя и как я ощущаю весь мир, все это творится. А у меня есть только маленькая точка, через которую я могу наблюдать за ним.
И сможет выполнять Тору и заповеди, то он получает вознаграждение. А если не может выстоять в этом испытании, получает отдаление,
то есть забывает. После поиска нет никого, кроме него и добро, несущее добро, или уже находился в ощущении Творца, и это исчезло, и находится в отрыве.
И тогда он полон сомнениями в добром управлении. И эти сомнения, о чем говорят мудрецы, наказывает Творец за них, как за поступки. Об этом и сказано. Потому что оставили они Творца своего. И сказано, что и праведность праведника не спасет его во время нарушения.
Неважно, какое хорошее состояние было у человека до этого, насколько он был в соединении с другими, приходит новое желание, все, что было, исчезает и вновь превращается во тьму, в пренебрежение. И так праведность праведника не поможет ему в день преступления. Приходит новое эгоистическое желание, и невозможно устоять, оставить связь.
Но это когда человек только сомневается в изначальном действии. Но иногда преодолевают сомнения человека, так что он начинает сомневаться о всех тех действиях хороших, которые он выполнял, и говорит: «Ну что с того, что мы все это делали, и мы шли перед Творцом, Его воинством?»
То есть есть такие, которые не просто видят, что они упали, и у них нет силы, что делать, и надоело, и я падаю, а начинают еще и жаловаться на весь путь, который прошел. Для чего я? Зачем я работал? Всю жизнь положил, столько лет прошло. И вообще, о прошлом. Нельзя человеку о прошлом говорить ни одного плохого слова, потому что все, что прошло до сих пор, это все отпечатано Творцом. Так должно было быть. С этой точки и вперед, вперед. Ты должен правильно сделать расчет и продолжать. Да.
Потому что он становится окончательным грешником, ведь он сомневается в изначальных основах и теряет все действия, которые он совершил вот из-за этого вот сомнения. Как написано, праведность праведника не поможет ему в день прегрешения. Но все-таки здесь способствует возвращение, потому что как будто бы он начинает работать на Творца заново, как будто бы он заново родился.
На каждой ступени, когда мы начинаем новое желание, новое пробуждение, будто бы рожденный. И будет все в твоих глазах как новое.
И чтобы все праведность его из прошлых дней пропала.
Нет расчетов с прошлым. Ты начинаешь каждый раз заново. И поэтому мы так должны относиться к нашим состояниям, к нашим товарищам и ко всему вместе. Новое и все.
И вот управление добром и злом частенько приводит к подъемам и падениям. У каждого свои. Каждый подъем считается как отдельный день. Потому что вследствие большого падения, которое только что перенес, тем, что сожалел о совершенном их прошлых добрых поступках, так называется это во время подъема, как будто только что родился, малыш. Поэтому в каждом подъеме он как будто начинает свой путь к Творцу заново. Поэтому считается каждый подъем как отдельный день. Ведь есть перерыв, ночь между этими состояниями, поэтому каждое падение считается как отдельная ночь.
Ладно. 142 пункт.
142 пункт. Выяснение. и спрашивает, после того, как... Секунду. Нет, нет. Где это ты читаешь? А, вы имели в виду страницу. Так, это относится еще к 141-му пункту выяснения. Потому что до сих пор мы говорили о самых страшных в мире наказаниях, страданиях, заключающихся в отдалении от Творца, в отдалении от веры в Него, что все наказания мира от всех личных прегрешений, все страдания ада и страдания тела, которыми полон этот мир, все они также собираются и включаются в общий большой зевук, как сказано. И будет, как радовался Господь вам, творя вам добро, умножая вас, так точно будет радоваться Господь, уничтожая вас и истребляя вас. Потому что все соберутся и станут большим светом, и обратится все в большую радость и веселье. Поэтому сказано, что нет снопа и нет смысла в остальных словах мира, которые являются страданиями этого мира в ощущениях человека. Но обратятся они в веселье и радость, вследствие чего Святой Царь также пожелает вслушаться в них. Потому что они становятся радостью и весельем. Это как святая Малхут будет двигаться, искать их и слушать их.
То есть Малхут, души будут уже исправлены на уровне бина, на уровне слуха. И смогут услышать 10 заповедей, и смогут исправиться в возлюби ближнего, как самого себя, в большом исправлении.
То есть вспомнят все страдания, всех прошлых дней, это приведет к последнему исправлению, веселью и радости.
Именно все страдания, все проблемы, все страхи, все, что проходит, мы превращаем это в большой зевук Рафпали, Мирбекапцель, в большие постижения. Все страдания превращаются в... Но еще раз, беды, то, что мы не могли соединиться вместе в отдаче друг другу в большое кли. Не просто беды, которые исходят от банка, семьи, здоровья или чего-то еще. Говорится, именно в том месте, где было разбиение, соединяя себя к тому месту, произвести исправление, то, что мы не способны. Мы говорим именно там о злом начале. И ничего, кроме этого. Да.
Как сказано, в те дни и в это время будет искать вину Израиля, и не будет его, потому что все это обернется заслугами, настолько, что запросят, начнут искать. А есть ли эти прегрешения в прошлом, которые также можно включить в зевук, и над ними посмеялись, и нет их больше, потому что как будто бы они уже не находятся в своем настоящем виде, как это было в прошлом. И это то, что написано. И будет Творец один. И нет вообще ни речи об этом, и не найдут их. С большим желанием захочет он услышать их, потому что теперь они все становятся святыми святами. Эта большая ступень, создаваемая большим зевугом из всех душ и всех деяний, хороших и плохих, вместе...
Рафпали Микапцель. То действие, которое называется, в котором мы находимся, хупа, раскрытие, слияние.
Вся эта ступень определяется сейчас как столб света, светящий от края мира и до края.
То есть во всем желании творения, которое сотворил Творец, в общем называющаяся общность душ.
И это есть совершенное единство и единение, как сказано пророком, и будет Творец один, и имя Его едино.
То есть, чтобы будут свет и кли, как одно, равны друг другу, соединены вместе, слиты. Это конечное исправление.
И сказано словами мира, вся земля воскричит, заговорит о том, что нет больше ни на каких наказаний, страданий, и увидит от края мира до края.
В каждом желании Творца, творения. Еще один отрывок.
И сказали, верхние и нижние, это очень важное и очень такое действие, потому что нет такого порядка мира в вечном, потому что тогда, когда задумал Творец сотворить миры, сразу же они у него были созданы у Творца. Все души со всем их поведением, законами, во всем их необходимом совершенстве, для того, чтобы получить бесконечное наслаждение, задуманное им.
Это как мы изучаем в предисловии книги Зоар. Творец одной мыслью сотворил желание получать, сотворил его сразу же в конечном исправленном состоянии. Но относительно нас, относительно творений, это состояние должно проявиться и проясняется в процессе выяснения, исправления нашего восприятия, нашего понимания, нашего развития. Мы находимся в этом конечном желании получать, и мы существуем в конечном, совершенном, вечном, исправленном свойстве. Но у нас нет килим для того, чтобы все это воспринять. И все, что с нами происходит, это только развитие килим. Исключительно. Это не влияет на наше состояние. Мы все равно находимся в Эйнсоф, в бесконечности. Мы находимся в самом лучшем, самом большом состоянии. Но мы находимся будто бы в бессознательном состоянии от того, что происходит. Воспринимаем от всего, от всей бесконечности небольшой фрагмент, небольшой отрывок, то, что называется этот мир. И относительно его мы находимся в таком скрытии. Но ведь это мы, не то, что мы на самом деле сами по себе находимся, а то, насколько мы чувствуем от того состояния, где мы находимся. Как я, скажем, я снимаю очки и почти ничего не вижу. Это называется, что меня нет. Это как ребенок. Закрывает глаза и говорит, все. Они боятся, и вот так вот, хоп, закрывают глаза, и все, будто бы нет ничего перед ними. Так существует понятие существования. Мы находимся в третьем состоянии, в совершенном состоянии, потому что одновременно Творец сотворил его. Но несмотря на это, насколько мы его понимаем и чувствуем, состоим из этого, в этом состоянии, это понятие постижения. И мы говорим о нем. Нужно исправить наши килим для того, чтобы подвести, привести себя к ощущению истинного состояния. Да.
Строчки о них. Потому что у Творца будущее — это как настоящее. Нет ни будущего, ни настоящего. И отсюда мы поймем, что сказали мудрецы. Назвал человека, Адама Ришона, в поколение в поколение до Моше. Это удивительно, потому что еще не было сотворено. Как же он их увидел? Но все души и все их законы и поведение до окончательного исправления уже вышли от Творца в реальность. И все находятся в состоянии высшего райского сада. И оттуда они нисходят и облачаются в тела в этом мире. Каждый в свое время. И там увидел, показал их Творец Адаму и Моше и всем остальным, достойным этого. Но это сложное явление, и не всякий ум готов воспринять его.
Не каждый может воспринять это, но, тем не менее, за счет взаимовключений, как мы учим в разделе «Сущность душ», «Суд душ». существуют души, которые сами должны постичь это высокое состояние. А есть такие, которые присоединяются к ним, а есть и такие, которые включаются даже без четкого понимания и вообще не понимая, что с ними происходит. Как и в нашем теле, есть более важные органы, и есть органы менее важные. Но каждый, согласно корню своей души, удостаивается жизни того же тела. И мы должны понимать, что у нас перед нами большая работа. Мы должны найти, раскрыть это большое, совершенное, вечное состояние. На деле, и каждый, осознавая это уже означает, что он должен это сделать, соединяясь с другими. А есть люди, которые не чувствуют от этого, в этом потребности. И тогда они присоединятся каким-то другим образом, как менее важные органы в теле, от которых не зависят жизненно важные функции тела. Тем не менее, все познают меня от мала до велика. И мы таким образом каждый из творений сможет прийти к возрождению, и вся общность душ встанет под хупу. Это статья. Вопросы. Не вставай.
Написано, работайте на Творца в радости. Может быть, надо поменять очки, но я не вижу ни одного человека, у которого была бы вообще тень радости. Как работать в радости? Как к этому прийти?
Ну, это правильный вопрос. Вопрос правильный. Радость — это результат добрых деяний. Просто так радость — это приходит ко мне от получения. И тогда я чувствую спокойствие, мне хорошо, в моих килим. Все, слава Богу, заработал, сделал что-то. Коротко, я пришел к кому-то наслаждение. Есть радость от этого. Это радость, которая эгоистическая, мы не говорим об этом. Мы говорим о радости от продвижения к цели. Радость, которая проявляется от пути к цели, это свет хохма, который облачается в свет хасадим. Что это значит радость? Это результат добрых деяний. Если есть хорошее действие, действие отдачи облачается в действие отдачи свет хохма. И поэтому это называется, что радость — это результат хорошего действия, действие по отдаче. Свет хохма облачается в свет хасадим. Как я нахожусь в такой радости? Очень просто. Я должен стараться выполнять хоть какие-то действия отдачи и начинать раскрывать в них. Это не важно. Хорошо мне, плохо мне. То есть подняться над эго, иначе это не является действием отдачи. Я хочу только знать, что я приближаюсь к соединению с другими. Это для меня без ощущения добра и зла, это для меня вознаграждение и наказание. Человек должен подняться над тем, что у него есть во всех ощущениях, хорошо ему, плохо ему, к ощущению правды и лжи, где истина, правда, это его вознаграждение. Как я меняю добро и зло, которое я чувствую, на правду и ложь? И чтобы правда, несмотря на то, что мне плохо в моем ощущении, стала мне вознаграждением. Мы изучаем, что только группа, окружение может подвести к такому изменению ценностей. Я сам никогда не могу этого сделать. И только окружение может промыть мне мозги, то, что называется, передать мне такие знания, чтобы я уважал истину, буквально смерть, относительно состояния, что хорошо мне в себе, относительно лжи, относительно приятных ощущений. Это только группа может сделать, а не я. И поэтому, если я выполняю добрые деяния, то есть соединяюсь со своими товарищами, насколько это можно, изо всех сил, держась зубами буквально, и рад я, что раскрывается зло, как буквально как мазохист, и над этим злом я все-таки хочу соединиться с ними, тогда из этих добрых действий я подхожу к изменению ценностей в себе. Я начинаю уважать соединение выше всех плохих вещей. Это возможно сделать, это относится к материалистической психологии. Это делают и в армии, и в любых командах, команда, даже в нашем мире. Это влияние окружения на человека на уровне нашего мира, где каждый может это сделать. Это в наших силах. Не надо говорить, что мы ожидаем света, чтобы он это сделал. Это не свет. Это просто связь между нами должна таким образом подействовать. И эта связь, она находится в наших руках. И если мы таким образом думаем вместе, чтобы связь между нами была важна и выше всего, не важно, что происходит со мной в жизни, как я чувствую себя. Главное, это связь между нами. С этого момента и дальше я живу только в связи между нами. Только об этом я беспокоюсь. Мы говорили об этом как о игрушке Тамагучи. Я все время кормлю, только подкармливаю эту точку. Все время я беспокоюсь, чтобы она жила. Мой контакт с другими людьми, то каждый раз, когда раскрывается в этом контакте зло, которое хочет разделить, хочет запутать, я рад, потому что я могу еще больше преодолеть и находиться все время в связи. Это внутренняя работа, духовная работа человека. Нет здесь каких-то внешних действий, которые необходимо сделать. Пока я подхожу к состоянию, когда я все время нахожусь в этом беге, пока не начинаю раскрывать в этой точке, что Творец подложил мне это зло, Он дает мне подножку, и я все время требую, чтобы Он поддерживал эту точку через то, что Он подложил мне добро, чтобы сделал мне и зло, сделал бы мне и добро. Идем к фараону, потому что я отяготил его сердце. Почему? Потому что таким образом можно исправить. Фараон может приблизить меня к Творцу, который на небесах. Он может меня продвинуть. И это раскрывается только в моей связи с другими. Если я работаю над этим, то там я постигаю все мое продолжение до конечного исправления. И в конечном исправлении тоже нет ничего, кроме этой точки. И ухватиться за нее — это и есть большое избавление. Надо стараться строить группу, которая поможет мне. Все время быть как бульдог. Ухватился за что-то и просто не оставляет это. У него такой инстинкт. Он не в состоянии раскрыть пасть. Так и мы должны прийти к такому состоянию. И внутри этих точек, где каждый держится за связь с другими, в этих точках продолжать развитие. Все время видеть, насколько Творец немедленно начинает раскрывать тебе зло, и все больше и больше. а ты усиливаешься, преодолеваешь все больше и больше. Пока ночь не подходит к концу, когда проходят все этапы ночи, строится кли, и приходим к тому, что те усилия, злодеяния и прегрешения раскрываются, все эти помехи, которые раскрываются в связи между нами, превращаются в связь, в клей, в соединение. Этим мы исправляем разбиение келим в душе Адама и приходим к общей душе Адама. И там раскрывается Творец, высшая сила и наше бесконечное состояние. И все. Поэтому радость зависит от ценностей моих относительно состояний, в которые я прохожу. Может быть, состояние очень неприятное, но если я знаю, что оно целенаправленное, и я в результате этого нахожусь в продвижении к цели, то я радуюсь. Подняться над ощущением добро и зло к правде и ложь, и держаться за правду, так чтобы группа ценила правду, чтобы уважала ее, чтобы подняла ее над всем, что есть. Тогда у каждого появится сила держаться за это. Да.
Ты можешь встать и кричать.
Там где-то в серединке он говорит, что сказали мудрецы, что действие обсуждается. В чем разница между выяснением и действием? Еще раз, где-то это прочел? 140-й пункт. И известно, что об этом сказали в трактате Кедуши. Со строчки «И наполнится выяснениями». Вторая колонка. И известно, что об этом страхе сказал Творец, что и будет наказывать его как за действие. В чем разница между страхом и действием, между сомнениями и действием?
Нет отличия. Нет отличия. Все у нас — это действие. Мысль — это действие. Но вот так он пишет для того, чтобы это подчеркнуть, что наши сомнения, то есть размышления вот эти, наши решения — это действие. В духовном у тебя нет ничего, кроме этого. Еще. Но не путай нас. Женщины.
Мы учили, что фараон — это обратная сторона Творца. И Творец раскрывается нам в месте разбиения. Так где там находится фараон? В этой картине.
Творец, который раскрывается на месте разбиения, называется фараоном.
Мы все время учимся искать эту точку разбиения, искать Творца.
Конечно же. После того, как ты тяжело поработал, ты обнаруживаешь фараона. После 7 сытых лет и всех твоих хороших деяний, и все, в чем ты преуспел с помощью работы Йосефа, в твоем большом желании получать приходит ситуация, состояние, когда ты находишься в плохих состояниях, 7 голодных лет, как будто бы они плохие, они очень эффективные, и ты находишься перед фараоном в борьбе с ним. Правильно? Да.
Но где я нахожу Творца?
Творец в конце, когда ты исправишь себя.
А точка разбиения не будет? Я понимаю, если я исправлю себя, то с товарищем я прихожу к соединению.
Я не знаю, о каком состоянии ты говоришь. Мы говорим обо всех днях изгнания, которые называются... И все они называются ночью. И в этой ночи есть много этапов. И в этой ночи есть и вещи, которые как будто бы против Творца. То есть как вот после всего этого... Царь вдруг вознес Амана, хотя услугу ему оказал Мордехай и спас его от Тереша, заговорщиков. А царь вознес Амана, а не Мордехая. Как это может быть? То же самое здесь. После того, как мы поработали хорошо и тяжело в Египте, мы приходим к тому, что возникает новый царь и начинает нас бить. Да. Кричи.
Как можно не запутаться в работе? Мы много говорим о соединении. Соединение. И не говорится о физических объятиях, когда мы сидим вместе, а соединение на уровне духовном. Как можно не запутаться в нашей духовной работе, когда говорится о соединении, в отличие от материального соединения в виде объятий?
Я не знаю, что тебе сказать. Я думаю, что произошла большая порча в том, что люди начали обниматься. Каббалисты, которые начали обниматься, превратились в хасидов. Когда они подменили внутренние объятия на внешние, внутренние действия, настоящие заповеди, на разные внешние действия, и этим, и на этом закончилось все внутреннее, и начали играть во внешнем. Мы, да, обнимаемся и показываем все вот эти вещи. Но я как раз думаю, что это скоро пройдет. Это понятно, что если человек сосредоточен внутри, конечно, иногда хочется ему там, я не знаю, обнять другого, поддержать, но не то, что это... Не то, что это должно быть зависимо одно от другого. На материальном уровне это происходит. И мы видим, как родители с детьми, люди, которые любят друг друга, ну вот на животном уровне, когда хотят близко, телесно друг к другу, почувствовать тело, соединиться. Но здесь нет. Я уверен, что эти вещи очень скоро исчезнут. Не то, что я обязываю на это сейчас, не дай Бог. Но я думаю, что в той мере, насколько мы будем углубляться в нашей внутренней работе, я нахожусь в контакте, скажем, с Агамом. Я буду на него кричать. И это одно не относится к другому. Или почему, с чего-то я вдруг я буду обнимать его? Чем это поможет? Это как будто бы что-то, что у меня вообще не складывается одно с другим. Нет, не складывается. Когда появляется у меня какой-то порыв любви к кому-то, я это чувствую очень внутри, в себе. Я даже не могу сказать ему, что это так, что я это чувствую по отношению к нему. это не прорывается наружу. Да, вы, госпожа. То есть подойдите поближе и громко.
Вы можете объяснить, что такое соединиться? Я этого не понимаю. Мне кажется, и мужчины этого не понимают. Еще раз, можете ли вы простыми словами объяснить, что такое соединиться?
Соединиться значит, что я очень нуждаюсь в том, чтобы почувствовать кого-то как неотделимую часть меня, когда он практически это я. Почему у матери есть такое желание относительно маленького ребенка? Потому что это часть ее тела. Он действительно был внутри нее. Сейчас отделилась, а она не согласна с тем, что он отделился. Действительно, есть в ней что-то, что желает держать его внутри. Мы все были вместе до разбиения, находясь в одном организме. И каждая часть организма включала в себя все остальные части. Есть внутри меня подготовка почувствовать каждую душу, так как будто бы она убежала от меня. Ты сбежал от меня. Ты сбежала от меня. Вот так вот, что я как будто бы чувствую, что я стою в таком гневе. Что это такое? Есть у меня такая потребность, такой внутренний голод, то, что я должен это вернуть к себе. Это мое. Это должно быть вот здесь, внутри, в животе. Ну вот здесь где-то, вот тут. Там, где мы чувствуем голод, когда я должен чего-то туда поместить, внутрь. Это называется желание к соединению, объединению. То есть это открытие, что когда-то вот эта часть была во мне. Практически. Это раскрывается с помощью света. Мы не можем сами, ну так вот, фантазировать, ну, можно, но мы можем ускорить действие света на нас, чтобы он приблизился, чтобы это действие приблизилось, чтобы мы это почувствовали. Это зависит от группы. Это зависит от большого желания женщин приблизиться к цели. И результатом этого также будет желание у мужчин. Мы должны найти разные такие фрагменты, очень четкие, однозначные, где написано о потребности. Потребность находится в женском кли. Выполнение находится в теле мужчин. Мы должны найти такие места и, собственно, собрать вот такие фрагменты из первоисточников, чтобы вы поняли, насколько важно участие женской части среди нас. Что вот в той большой потребности, которая есть у женщины, тем она может пробудить мужчин. И не то, что я там адвокат мужчин, но им не хватает вот этой потребности, недостатка, чтобы выполнять эту работу. Не хватает. Да так и написано, что благодаря женщинам-праведницам мы вышли из Египта. Благодаря женщинам мы пришли к необходимости, к поручительству у горы Синай, что все женщины, и старейшины, и дети, их в 5 раз больше, чем количество мужчин. Но это вопрос о 5-й части от Масаха, 5-й части от желания получать. И смотрите, насколько женская часть... Да, женская часть имеется в виду как бы слабая часть для вот выполнения действия самостоятельно. Потому что там и малые дети, и старики, как бы. Но это вот так. Так говорится. Это должно быть в 5 раз больше, чем мужчин. Это не то, чтобы в количестве, но в качестве. То есть мы должны почувствовать потребность женской части гораздо сильнее, чем сегодня. Это уж точно. Для того, чтобы мужчины были обязаны выполнить объединение между собой. Потому что тогда они поймут, что реализовать то, что вот эту потребность можно только посредством объединения между ними. В этом взаимная работа. Женщины требуют. Да тоже это не криками, не разговорами, и там не объятиями, или там физическим отдалением, но вот внутренним вот этим ощущением. И, может быть, надо и поговорить об этом, и почитать, и посмотреть разные вещи. Я не знаю, но в конечном счете говорится о внутренней потребности в каждом. И в каждой, которая понимает, что зависит от объединения мужчин. И тогда мужчины почувствуют это объединение, потому что мы находимся во взаимной внутренней связи. А сеть остается, но мы только не чувствуем ее. Это называется разбиением. Разбиение — это относительно нас. Так вот мы, если так, почувствуем необходимость принести заработок духовный, и мы обнаружим, что это можно сделать только через объединение между нами. И тогда мы сможем объединиться. То есть не то, что я обвиняю женщин в халатности, там, в лени, но тут есть вот этот вот момент недостатка поддержки правильной, в правильном виде. А мужчины почувствуют, это точно. Не смогут сидеть тихо. Это как обычно, когда мужчина заводится с женщиной во всем по жизни, в конечном счете. Да. Только громко.
В продолжении выяснения правды и лжи вопрос, мы иногда находимся в принятии решения между правдой и ложью. И это такая тонкая очень точка. Что вы советуете нам в это мгновение относительно того, что проявляется перед глазами, чтобы была возможность решить в пользу истины?
Человек должен видеть цель. То, что объединение — это состояние самое желательное по сравнению со всем остальным. И тогда получится, что все остальные вещи за объединение, против соединения, то есть он так раскроет это. Он будет раскрывать за это или против. Он увидит это как составными частями, как носителями объединения. И тогда не будет ему тяжело быть даже немножко и в сожалении, в беде, или даже в неприятном каком-то состоянии. Или наоборот, быть в том, что хорошо, и наслаждение вдруг приходит к нему, запутает его, но всегда будет оберегать себя и сохранять направленным на объединение. Такое состояние объединения общего клея, то, что мы сейчас говорим, невеста, то есть вот совокупность всех душ, Малхут Ацелута, Кнессет Исраиль, Собрание Исраиль, одна душа, Адам, то, что называется, Малхут Бесконечности, это все сумма наших желаний раскрыть Творца, ради чего мы, собственно, и объединяемся. Если вот этот вот образ, неважно, как я себе его рисую, вот действительно передо мной, то вот это главное. Все время я должен его рисовать как самое важное, что на него я работаю, его я все время ращу в себе, как самое важное, и тогда я вижу, что все, что раскрывается, это все раскрывается для того, чтобы еще я больше в этом укрепился, усилился. И я рад, как говорит Бааль Сулам, я рад всем тем, всему тому злу, что раскрывается. Хорошо? Да, пожалуйста, госпожа.
Вопрос о женщинах и хиссароне, потребностях. Если женщина не может почувствовать соединение между женщинами, то в чем может быть это выражение этой потребности? Если женщины вообще не могут соединиться, каким образом может прийти потребность соединения?
Женщине не надо быть в потребности к объединению. Вот это и вопрос. Не требуется от женщины быть в потребности к объединению. Женщина должна быть в потребности к раскрытию Творца. Мужчина приносит средства для того, чтобы соединиться с Творцом. И это объединение. Женщина выражает собой авиют, силу в каждой душе. Она раскрывает потребность. Я хочу соединиться с кем? С Творцом. Не между ними. Женщины не могут между собой соединиться. Но они способны все объединиться для того, чтобы пробудить мужчин в потребности. Как организация такая, внешним образом. Внутренним нет. И не требуется от нас быть в потребности неестественном. Когда мы не можем прийти к этому, совсем нет. Но каждая женщина сама по себе. Но все пусть придут к тому, чтобы объединиться между собой в некоторую организацию, для того, чтобы возбуждать, пробуждать друг друга, для того, чтобы, взволновать друг друга. Но не более того, но не для того, чтобы соединиться сердцами, да и вообще это что-то такое неестественное, искусственное, это что-то такое, что... Но мы-то работаем в соответствии с законами природы и действуем. Поэтому если каждая женщина будет соединена, объединена с другими женщинами и с мужчинами, внутренним нашим желанием, когда мы обязаны раскрыть Творца, то есть наше желание увидеть нашего Царя, все на этом, не надо большего. Мужчины же почувствуют это. Мужчины принесут массах, экран. Экран — это объединение между всеми нами. То есть женщины как бы выражают отдельные желания, а мужчины над этим составляют массах. Поэтому мужчины называются сыновья хупы. Они собирают хупу. И не более того. И поэтому женская организация должна Ну, вот действительно так подталкивает женщину к тому, чтобы учиться, понимать. Женщина может быть во всем, кроме соединения, потому что для нее это неестественно. И это против антиправильного развития. Она должна оставаться в своем желании раскрытия Творца, продвижения, в том, как она это чувствует, но действует внутри себя. И пробуждать друг друга, да, в этом, что величием цели и так далее. Но каждая сама по себе. Женщина — это дом. Каждая — это как дом. Самостоятельное строение, здание. И вот так Тора требует и внешним образом. Женщина находится в доме. То, что называется. А мужчина нет. Он выходит наружу, чтобы соединиться с другими. И через соединение с другими он приносит домой заработок жене. Так мы устроены и внешним образом, и это результат внутреннего. Да.
Но именно ваш пример соединения матери и ребенка, это как раз то, что природное для женщины не подходит мужчинам. Еще раз, пример матери и ребенка очень естественен для женщины как раз.
Да, она права в этом. Когда мы приходим в духовное, тот, кто рождает в духовном, это массах, экран, это мужская сила, а не женская. Да-да. Здесь есть экраны, отраженный свет, это преодоление, это все мужские силы, которые действуют внутри женской. Женщина рожает то, что посеет в ней мужчина. И здесь тоже есть авиют, на него экран. И отраженный свет, и связь со светом, с Творцом. То экран, и отраженный свет, и связь с Творцом — это мужчина, который действует внутри потребности женщины. Я думаю, что нам надо просто почувствовать это внутри, потому что все эти объяснения через секунду, все это исчезает, все запутаны. Надо почувствовать изнутри. То, как идет развитие. И тогда мы не ошибемся. Не надо совершать какие-то действия искусственные. Да, бабушка. Да, дедушка.
Ощущение ненависти. Не чувствуется ли в женщинах, потому что они не должны... Еще раз. Чувство ненависти не ощущается между женщинами, потому что они не могут соединиться.
Сила экрана называется мужчиной. Сила желания называется женщиной. Пропадает сила экрана среди всех, становится противоположным, становится отторжением. Поэтому мы должны его собрать заново. То есть исправление главным образом на мужчинах, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Женщина выражает потребность, когда плохо, потому что нет света в ней, но связь только посредством мужской силы. Поэтому ненависть относительно соединения между всеми. Женщина не может почувствовать. То, что они чувствуют просто каждый сама по себе и не чувствует связь друг с другом, это есть природа. Это не ненависть, это просто... Ну, нет такого ощущения, ни пренебрежения, ни любви, ну, так вот. Нет у меня чего-то по отношению к кому. Но мужчина, с момента, когда он пытается объединиться, то он чувствует и отталкивание, и ненависть, потому что это как раз против и, соответственно, устремлению к соединению. Поэтому это только дано мужчине. Вся работа в объединении за и против, все эти ощущения, которые тут действуют, только в мужчины. Женщина привносит только потребность изначальную. Так, вот вы, пожалуйста.
Я не понимаю, в чем исправление у женщины?
Да нет у женщины исправления. Вы исправлены. Только мы должны принести исправление. Женщина выполняет только то, что мужчина приносит ей. И в родах, и в заработке, и во всем. Женщина называется пассивной силой. Пассивной силой — это значит, что не может привлечь свет. Но работает с той силой, которую приносит мужчина. И также... Ну, хорошо, давайте не будем путаться. Короче, захотеть, чтобы у мужчин все получилось, и обязать их. Да.
Так почему я чувствую, что женщины... не исправлены. Почему я чувствую, что женщины как раз не исправлены, а мужчины исправлены?
Ну, праведница просто.
Да
это просто ощущение, комплекс неполноценности женщины тоже приходит от разбиения, потому что она не может исправить себя. Это не Фрейд, когда у нее там не хватает чего-то в сексуальных ощущениях. Да, но это психологи это так объясняют, что у нее там есть недостаток чего-то. Но мы должны понимать, что это все исходит от с духовного уровня. И поэтому это исходит из того, что женщине не нужно исправление себя, что у нее нет, ну, скажем так, рук. Знаете, как говорят, вот когда говорят, ну, нет рук, нет у нее мужской силы. Мы так говорим у женщины. Это то, что ей не хватает. И вот этот комплекс неполноценности и действует в любой ситуации, во всем. Но это при условии, только потому, что женщина не понимает правильное свое место, насколько она является носителем большой потребности для того, чтобы привести в действие мужчину к работе. И если она относится к мужчине как к своему сыну, так же, это всегда остается тоже в чем-то. Для того, чтобы правильно его задействовать, и находит, то есть в конечном счете она обретает себя и действует со всей силой и не будет чувствовать никакой неполноценности. Наоборот, это именно потому, что она уравнивает себя с мужчиной. В том, что он более активным. Он выходит из дома, он там покоряет миры. А я что, связан с детьми? Но это только потому, что есть некоторая путаница между мужской и женской работой. Особенно в нашем мире, да и сейчас. В духовном, когда мы находимся в четком, здоровом разделении обязанностей в соответствии с нашим духовным корнем, нет никаких проблем. Мужчины нуждаются в женщинах 100%, женщины в мужчинах 100%, и невозможно, чтобы было рождение, иначе как только с ними обоими, потому что мы в двух частях своих восполняем друг друга, приходим к такому сочетанию, зевугу, который открывает Творца. Нет тут таких премудростей. Надо знать только... Надо только знать разделение обязанностей, тогда все уложится. Мы сейчас существуем как какая-то девушка и мужчина, которые не могут друг друга найти, чтобы соединиться и чтобы из этого что-то родилось.
Так вот находится где-то вторая часть, дополнительная. Мы не можем прийти к совершенной работе друг с другом. Ну, хоть немножко. И тут же почувствуем, насколько это будет удачно. Я возлагаю очень много надежд на это. И поэтому я стараюсь потрясти и нашу общину, и мужчин, и женщин, и все. Ну как это еще можно? Но женщины должны понять, что успех зависит от них. И мужчины должны понимать, что должны пробуждать женщин и встряхивать их, и женщины должны быть. Есть женщины, которые против, есть женщины, которые равнодушны, есть женщины, которые злословят и мешают всему процессу. Это очень мешает, это вредит. Нужно работать над этим, исправлять. И нужно взаимодействие. Просто буквально позаботиться об этом. Как же иначе? Правильно говорят, что за каждым удачным мужчиной стоит женщина. Все верно? В мире не просто так это говорят. Без поддержки, без этой природы мы не можем преуспеть. Это может быть немножко помощь от противного и всякие сопротивления, но опять-таки это все это сопротивление, оно помогает направлению. Говорится, что женщина помогает мужчине, она вносит в него желание, в соответствии с этим желанием он уже идет правильно. Это очень высокие понятия. Проблема в том, что пока мы это услышим, проходят годы. И это жаль. Да.
Женщина не может прийти к исправлению себя.
Да и мужчина не может прийти в одиночку к исправлению. И мужчина не может тоже. Ты можешь сам кого-то родить? Нет, и она нет. Мы решили все проблемы или как? А сейчас надо работать. Ты уже спрашивал. Пожалуйста, госпожа.
Как я понимаю, что это Творца, а не просто так?
Как, откуда я знаю, что это от Творца, а не просто мои ощущения, или мне кажется? Надо продвигаться, и тогда в своих ощущениях почувствуете, что это исходит от Творца. Начнете ощущать, что нет никого, кроме Него, что Он подстраивает все, и хорошее, и плохое, или будто бы хорошее и плохое. Я не знаю, чем вы занимаетесь, но женщины, мне кажется, то, что мы занимаемся интернетом и телевидением, это дало женщинам так много возможностей для продвижения, больше, чем мужчинам. У мужчин появляется свободное время. Они могут читать, могут ходить на учебу. Еще я считаю, то, что женщины не участвуют, есть те, которые не принимают участие вместе с нами в том, что мы учим и обсуждаем. Это сегодня это зависит только от желания женщины. Мы сделали все. Я разговариваю с женой. С момента, когда появился телеканал, она в курсе всех дел. Она критикует. Это хорошо, это не очень хорошо. И я тоже с ней советуюсь. Вчера меня подвезли с лекции, пусть подтвердит, что я сделал первым делом. Я вышел с лекции, звоню жене. Ну, как это было, как это выглядело? Чертежи, она говорит, выглядели не очень хорошо. Камера тряслась, по-видимому. Камера не была закреплена. Во-первых, спрашиваю всегда ее, и... Вот очень важно. Очень важно. Мы действуем вместе. Буквально так. Каждый раз. В 11-12 дня я ей звоню. Как дела? Потому что она... Это... Когда я просыпаюсь после утреннего урока. Мужчина должен поддерживать жену. И тогда это называется, что они вместе действуют, работают. Да, пожалуйста.
Мы должны быть собраны вместе экраном.
Мужчины должны быть как один большой экран.
А то, что мы чувствуем женское желание, можем ли мы это видеть как одну силу?
Я не чувствую желание женщины. Я не чувствую его. Я чувствую это желание как свое. Я не знаю, откуда оно взялось. Желание женщины приходит к мужчине так, что он не знает об этом. Он начинает чувствовать, что он хочет. Вот так вот. Ты женат? Да. К сожалению. Ты иногда чувствуешь давление от жены без слов иногда. Да, еще как. Вот. Но ты понимаешь, что это будто бы исходит от нее. Так, такая тишина, да? И поверь мне, что те же мысли и желания твои, которые не чувствуются, пришедшие от жены, они тоже приходят от нее. Все. Женщина в нашем мире — это носитель желаний. Носитель. А мы всего лишь их выполняющие. Смотрите, это называется мужчины. Всего лишь исполнители этих желаний. Поэтому тебе не нужно чувствовать, сегегодня женщины, мы сегодня неспокойны. Нет, ты не почувствуешь, что это исходит со стороны женщины. Мы находимся в сети, мы находимся в такой системе, что это ощущается таким образом. Нужно работать над этим. Я говорю серьезно совершенно. Это не просто... Просто красивые слова или какая-то психология. Мы таким образом пробуждаем систему, когда Хава, Ева, отделилась от Адама, мужчины, соединилась с Нахашем, со змеем, и древо жизни, и плоды на древе жизни. Здесь все так подготовлено, заготовлено в нашей душе. И мы таким образом приходим к осознанию зла, к источнику греха и к его исправлению. Ты не можешь это все сделать без всех этих составляющих. Именно там женщина, как она просто главная, центральная фигура. Ты не подходишь к осознанию зла через без змея, потому что она ведет тебя к нему. Это называется носитель хиссарона, носитель потребностей. Они носители больших потребностей, которые мы исправляем. Серьезно, понять все это повествование, то, что все стоит за повествованием о грехе, это его исправление, то, что мы делаем. И нет ничего, кроме этого. Будто бы есть красивый рассказ, Адам, вдруг от Адама появляется Ева, после этого раскрывает, появляется змей, какое-то яблоко, и все. А потом уже какой-то рассказ не связан с этим. Но само повествование, которое потом, для того, чтобы исправить, то, что якобы причинила женщина. Когда мы начнем работать в наших частях внутри правильно, мы в конце концов раскроем, что этот рассказ находится в основе всего творения. И его мы все время исправляем, и из него мы действуем. Исходя из него. Мы все еще это не поняли это, потому что нет у нас свойств, понимания.